отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог Максим Лебедев. Максим, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, Мария.
Будем говорить сегодня о странных находках в Египте, у подножия пирамид. Я даже список составила, чтобы сразу в омут с головой. Давайте я вам слово или словосочетание, а вы мне историю. Угу. Итак, первый номер. Следы грабителей древнего царства. Что бы это значило?
Ту часть некрополя, где мы копаем, довольно много погребений было ограблено вскоре после того, как они были совершены.
То есть прямо при древнем царстве набеги?
Да, причем видно, что двигали еще те тела, которые не разложились. Там перекладывали их с одного бока на другой бок, угу. Как-то там складывали около стеночки. Вот у нас есть замечательное погребение женщины, которое было сделано в очень маленькой камере. Ей места там явно не хватало, и для того, чтобы туда вместить, ее запихнули, судя по всему, в мешок. Вот она там вся такая какая-то выкрученная лежала. А что касается...
А зачем они это делали?
Ну, дело в том, что некрополь около пирамид, он был очень популярен, это было такое очень важное место. Если там вы получаете право быть похороненным, то этим можно было гордиться.
А как получить это право?
Нужно было, судя по всему, принадлежать к семье чиновника какого-нибудь, который имеет право на определенную часть некрополя.
А если ты крестьянин, то извини.
Либо имеет гробницу, да. Угу. Да. Вот. Но при этом вырубить шахту и погребальную камеру, это довольно дорого.
А мог явиться так? Максим, извините, новый крестьянин, знаете, как новый русский, да, угу. Новый египтянин, ну, разбогател на продаже зерна и сказать, послушайте, по-барски так, открыть дверь с ноги, гробницы строите? Строим. Ну, давай, выруби мне в скале и пачку денег кинуть на стол.
Что касается эпохи Древнего Царства, то есть третьего тысячелетия, сложно очень сказать, потому что письменных источников у нас очень мало. Но что касается более поздних эпох, то да, нам известно, что люди, которые добивались успеха вне системы государственного управления, не могли претендовать на очень, очень богатые погребения.
То есть деньги решали все, как и сегодня.
Ну, денег тогда еще не было, по большому счету, но богатство решает многое.
Так,
да.
А что было самым большим доказательством богатства?
Самым большим доказательством богатства было как раз богатое погребение, да, с большим количеством изображений.
Подожди, да. За погребение чем платили, за гробницу-то?
Платили. Было несколько таких средств какого-то такого эквивалентного обмена. Это, прежде всего, зерно, а также ткани, лен, ну и дальше там масла, мясо.
Хороший гроб сколько стоил?
Медь.
Тушу? Или несколько рулонов какого-нибудь там хлопка?
Есть данные от эпохи Нового Царства. Там, скажем, гроб, если мне не изменяет память, это порядка около... Деревянный расписной гроб – это двухмесячная зарплата мастера. А что касается следов грабителей, да, если к ним возвращаться, то их довольно много. И любопытно, что когда люди Древнего Царства проникали в погребальные камеры, и когда грабили, да, они чувствовали, что им нужно что-то сделать со скелетом, чтобы потом дух умершего их не преследовал.
Так это же сами египтяне,
да,
это
сами
не какие-то чужестранцы.
Да, сами египтяне. И у нас есть несколько случаев, когда очень хорошо видно, что они специально его крошили, скелет просто разбивали его. Вот. Или есть замечательный случай, когда на женский скелет был навален такой большой камень, чтобы его приварить.
Это чтобы дух какой-то не встал.
Судя по всему, да, чтобы вот этот дух умершего человека, он его не преследовал.
Что они там искали?
Искали, ну, разрушенным мы, прежде всего, находим верхнюю часть скелета, где были ожерелья. Вот, видимо, прежде всего, ожерелья снимали. Да, потому что нижняя часть тела обычно они находятся.
А гробы сами красиво не забирали?
Позднее, опять же, в эпоху Нового Царства и после Нового Царства у нас практически нет гробов непереиспользованных. Причем есть любопытные гробы, там крышка от одного гроба, нища от другого, там боковые стенки от третьего, там где-то имя вычеркнуто, где-то его там так и не вычеркнули, где-то его замазали, вот, все это сбито кое-как, вот, да.
Кто во что гораст. Ладно, еще кое-что, что действительно даже завораживает меня. пачка от сигарет в нетронутом погребении эпохи строительства пирамид.
Это был замечательный случай на западном некрополе нашего плато Гизы. Экспедиция Брауновского университета там работала, и вот они...
Минутку, Максим, первый вопрос для меня самый главный. Пустая пачка или целая?
Пачка была пустая. Да, пачка была пустая.
Что за сигареты-то были?
Местная Клеопатра.
Да, хорошо.
Так вот, вскрыли непотревоженное погребение, там заклад, который закрывал вход в погребальную камеру, все опечатано, все замазано.
А что это значит запечатано, замазано? Большой камень?
Несколько камней.
И сырцом, да, между ними?
Да, между ними такой раствор, угу. Да, который запечатан просто там бреши, которые между
ними. Ну, понятно. В общем, не войти незамеченным.
Да, да. Так. Самое главное, что заклад был не тронут. Вот, они отворачивают эти камни, видят, лежит скелет, рядом с ним пачка от сигарет. Начали ломать голову, и выяснилось, что вообще-то известняки, из которых сложено наше плато, они имеют большое количество трещин. И по этим трещинам путешествует много интересного материала. А сверху вниз они ползут. Вот у нас, например, через такие трещины часто вываливаются там куски мумии, какие-то бинты, вот, записки 19 века, вот, пачки от этих спичек. А вот им в нетронутую камеру свалилась пачка от сигарет.
Навеяло ветром.
Но, кстати, это часто встречается и у нас. Там, скажем, вы раскапываете какой-нибудь скифский курган, и вдруг в брюшной полости какого-нибудь там скифа, жившего в 7 или в 6, в 5 веке до нашей эры, вы находите полиэтиленовый пакет.
Слушайте, это в шок.
Да,
правда?
Это шок, который затащил туда какой-нибудь крот.
Ну, а ваша любимая какая?
Моя любимая находка, она все-таки не находка как таковая, точнее, это целая гробница. Однажды, копая недалеко от комплекса Хафраанха, мы обнаружили довольно хорошо вырубленную часовню, очень качественно сделанную, но ни одной надписи, ни одного изображения. А к безымянным гробницам все-таки относишься так, ну, довольно холодно, прохладно. И вот однажды на обеденном перерыве я проходил мимо этой гробницы, и вдруг что-то странное она мне какое-то показалось. Я подошел поближе, начал кисточкой расчищать пространство над входом. Там какой-то песок был налипший. И вдруг я вижу один знак, потом второй, потом третий. И выяснилось, что гробница все-таки имеет имя. Она принадлежала Нисут-Птаху. Это такое традиционное для данного мемфисского региона имя, потому что оно апеллирует к местному божеству богу Птаху. И, конечно же, тут совсем по-другому мы стали к этой гробнице относиться. Это, во-первых. А во-вторых, что очень важно, мы это имя вытащили из забвения в последний момент, потому что увидеть его было очень сложно, только вот в таких вечерних лучах солнца. Вот. Ну и кроме того, египтяне очень хотели, чтобы их помнили, чтобы их имена называли. И теперь мы имеем копию этой надписи.
Но оно было в каком-то нетрадиционном месте, что вы сразу не увидели эти надписи?
Дело в том, что там было просто очень сильное разрушение. Оно было в традиционном месте, но разрушения были очень сильные, и мы несколько раз подходили, не могли их увидеть. Все очень многое зависит в данном случае от освещения, к сожалению, потому что когда практически уже ничего не сохранилось от иероглифов, то просто луч солнца, упавший под другим углом, может
сыграть. Вот так и не веря в
какой-то более мягкий
богов,
свет.
Правда?
Да. В последний момент из забвения мы его вытащили, и вот это, конечно, очень, очень важно.
Про необычные, нетрадиционные и даже, можно сказать, шокирующие находки у подножья пирамид у нас в студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог Максим Лебедев.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог, работник египетского погоста Максим Лебедев. Говорим о самых нетрадиционных, неожиданных находках у подножия пирамид. Захоронение карликов.
Захоронение карликов.
Они вообще существовали, да?
Да, они были довольно редкими. В Гизе всего было найдено 4 скелета, сегодня известны. 2 из них были найдены в 2014 году нашей экспедиции. Причем найдены они были в таких простых шахтах. Погребение эти относятся к самому концу Древнего Царства, то есть к концу строительства вот этих великих пирамид.
Я представляю, как вы отмечали эту находку. Ого, дети, нет, карлики. Ну и пошла гулянка, да?
Большая редкость, да, потому что изображений карликов известно много, а вот изучить патологии на конкретных скелетах практически никогда не удается. Выяснилось, что оба карлика были мужчинами, дожили до 45, может быть, даже 50 лет, но имели большое количество различных травм, что говорит о том, что жизнь их была, несмотря на то, что долгая и относительно богатая, потому что они имели доступ к престижной пище, то есть, тем не менее, тяжелая, потому что одновременно большое количество переломов, травм. У одного там были сломаны ребра, вот серьезные были нагрузки на верхнюю часть тела. То есть вот какой-то они, возможно, очень тяжелой физической работой занимались, что, кстати, не следует из тех изображений карликов, которые нам известны.
Может, их просто пинали?
Может быть, их и пинали, потому что все те контексты, в которых карлики встречаются, они в основном выступают как в изображениях из гробниц Древнего Царства, а они...
Шуты?
Они там выступают как такие человеческие питомцы.
Ого! Слушайте, вы какие-то сейчас вещи говорите, что хочется спросить. Какими были египтяне? Они были чувствительными, они были любвеобильными, они были ранимыми. Я не знаю, что культивировалось в характере и, соответственно, в воспитании.
Угу. Но в основном мы можем судить об этом по костным свидетельствам, о том, какие грамматические формы используются в том или ином случае, какие темы затрагиваются в текстах, которые до нас дошли. Мы можем сказать, что египтяне очень любили жизнь. Египетские мужчины очень любили женщин.
Египетских.
Египетских женщин, и не только египетских женщин.
А каких женщин они еще любили?
Азиаток. Например, азиаток имеется в виду с Ближнего Востока, да, вот, но и довольно много было представителей, да, негроидной расы, к детям очень трогательно относились.
Серьезно?
Очень ценили.
Как, прям как грузины,
очень...
как итальянцы. Ну как, у них было помногу детей в семье?
Детей было помногу, да, рождаемость была высокой. Но
игрушек было много?
Игрушки известны, да, детские игрушки.
Какие были самые популярные?
На колесиках различные животные.
О, как мило.
Были животные часто использовали в качестве игрушек, ну, например, там обезьянок, да, ну, вот, гусей, ну, собаки, кошки, это понятно, да. Довольно много любовной лирики до нас сохранилось, сатирических папирусов, которые изображают, ну, которые показывают, над чем египтяне смеялись. Вот, они любили очень пародии, да.
Любили, да?
Да, а в том числе и на царей делали пародии.
Демократия
на царей,
прям? Домострой там был? Или как это, свобода нравов? Или что позволено мужчине, не позволено женщине? Или наоборот, был матриархат?
Надо сказать, что, судя по всему, египтяне могли иметь по несколько жен одновременно, но положение женщины было гораздо более выгодное, чем, там, скажем, в Древней Греции. Ну, по крайней мере, той Древней Греции, которую мы знаем. А, скажем, от 3-го тысячелетия у нас есть данные о женщине, которая держала пивоварню.
Да вы что,
такая бизнес-вумен, да. Женщины могли устраивать там заговоры. Вот, известен заговор против царя Рамзеса III, который созрел среди дам гарема. Они даже его смогли извести. Рамзес был
чем убит. Изводили?
Изводили с помощью магии. Вот, в конце концов убили уже вполне физически, по-моему, там каким-то тупым предметом.
Я стесняюсь спросить, а какая магия была самая опасная? вот, ну, вот если я хочу извести вас, Максим, какой магией я должна воспользоваться по египетским меркам?
Ну вот от более поздних эпох у нас довольно много сохранилось предметов, которые использовались в магических действиях. Они кажутся уже довольно стандартными, то есть довольно привычными. То, что мы могли бы и сами использовать, там, скажем, фигурки восковые, о которых я уже говорил.
Угу.
Или вот известная история о том, как... когда египетский царь вел войну с напавшим на него врагом, и там шла морская битва, вот он в таком большом, таком искусственном водоеме у себя во дворце поджигал вражеские корабли, и они должны были разрушаться в тот же момент непосредственно на
море.
Да.
Движемся дальше по списку. Уникальный гарпун. Внимание, знатоки, черный ящик. Казалось бы, унылое словосочетание, тем не менее, почему оно попало в наш список удивительных находок археолога?
Ну, дело в том, что в 2014 году мы действительно нашли нетронутое погребение, и там лежал молодой человек, ему было примерно 20-30 лет, и под рукой у него располагался медный гарпун. Ну, вообще, медные находки в египетских гробницах — это довольно редкая вещь, а гарпун уникален потому, что, ну, вообще, таких приметов, во-первых, неизвестно, это такой наконечник, у него четыре таких острия, таких предметов пока не найдено. Но самое главное, что дело в том, что сцена охоты с гарпуном, она была очень популярна в египетских гробницах знати, и, судя по всему, она имела очень важное ритуальное значение.
И при чем тут гарпун?
Это была очень скромная гробница, где не было возможности сделать ни рельеф, никаких изображений, а сцена, видимо, это была очень важна. Для того, чтобы сделать такую отсылку, вот и положили ему в погребение гарпун. То есть он важен не сам по себе как предмет, а как символ, который говорит о том, что этот человек, он победит силы хаоса, преодолеет...
Несмотря на то, что он незнатный...
И в конце концов, да, и в конце концов сможет возродиться к вечной жизни. Это то же самое, как крест, да? Крест — это орудие пытки и казни. Но когда мы находим в христианском погребении крестик, да, мы понимаем, что он символизирует. И вот для древних египтян в данном случае, вероятно, гарпун был таким вот очень важным символом.
А они были фанатиками?
Вообще в языческих культурах, как правило, очень терпимо относятся к представителям других религий. Это было характерно и для египтян. У них был такой один эпизод в их долгой истории, в эпоху Нового Царства, непосредственно перед Тутанхамоном, был такой царь-еретик, которого звали Эхнатон. И вот он попытался бороться с культом большинства египетских богов и пытаясь утверждать культ единого божества. И да, вот в этот момент проявлялась религиозная нетерпимость, уничтожались изображения старых богов, рушились их храмы, закрывались. Потом боролись точно так же с вот этим единым божеством, которого Эхнатон пытался
вести. А как, что за божество хоть было, интересно?
Звали его Атон, да.
А, во, известное
имя. Это солнечный диск. Таких примеров религиозной нетерпимости немного. А вообще египтяне с удовольствием принимали чужих богов, особенно из Азии. И активно их использовали. Как и многие другие языческие народы, считалось, что если вы, например, покоряете какой-то народ, надо забрать его богов, прям физически их перевести, построить им здесь на родине,
храм.
Да, новый храм, и тут они станут теперь заступниками вашего государства.
Работать начнут, да, на вас.
На вас.
Какое,
да,
такое практичное отношение.
Египтяне вообще очень практичные, да. И даже когда они строили пирамиды, мы видим, что снаружи они все очень красиво выглядят, а внутри... камни могут быть просто набросаны. Вот, например, мало кто знает, что в верхней трети пирамиды Хуфу там есть настоящая пещера. Много говорят о том, что между блоками пирамид нельзя просунуть нож, лезвие ножа. Но на самом деле между блоками пирамид можно и голову спокойно просунуть. Просто
а значит, зависит... и все тело пройдет, ребята.
Главное, все зависит просто от места.
Снаружи, значит, красиво, а внутри не очень. А также они и жили?
Жили они, как правило, в конструкциях даже царей в дворцах из кирпича сердца, то есть... просто из низкого ила, хотя все это было красиво украшено изразцами, росписями, вот большое количество золота было. Вот есть небольшие фрагменты декорирования вот этих царских дворцов, и на так смотришь, господи, какая пошлость.
Дорого-богато?
Дорого-богато. А что касается погребения, то тут они вообще были очень практичны. Они делали диадемы, например, которые были покрыты штукатуркой, которую невозможно было использовать, или, скажем, сандалии, в которых невозможно было ходить. Ну, такая была одежда для мумий. Сосуды, которые было невозможно использовать.
Слушайте,
с дырками, там, с какими-то там с дырками, с браком. То есть... Ну, для мертвых сойдет.
Мягкая мебель. Но они любили комфорт.
Любили комфорт, да, большое количество.
Посуда
до нас дошли.
Красивая.
Красивая посуда, различные... сундучки какие-то там, туалетные принадлежности, веера, парики.
У нас в студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог Максим Лебедев.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, египтолог Максим Лебедев. Какие парики-то были?
Парики большие были, шикарные.
Большие это были, да, у короля, да, солнца. Три этажа вверх и два в ширину.
А здесь они тоже вот такие очень серьезные, по полметра в высоту могли быть, там по полметра в ширину.
Из чего они делались? Из натурального волоса?
Человеческие волосы и, да, животный волос тоже использовался. Египтяне брились, а потом поверх надевали парик, потому что очень жарко.
Так нет, а зачем тогда парик?
Для выхода в свет.
А парики были вот такие, какой формы, мода какая была, и цвет какой волос был? Они были смуглые или белые были египтяне?
А египтяне были смуглые, да.
Смуглые, ну.
Волос, как правило, да, парики были черного цвета.
Так.
Вот, несколько уровней таких вот красивых...
Высокая прическа?
Да. Нет, как правило, это была просто пышная очень прическа, которая спадала большим количеством различных там косичек, по очень сложно заплетенных.
Афро-вариант. Вот. Нам же надо было понять вектор, нам, девушкам.
А для того, чтобы хорошо пахнуть, на такой парик ставился конус из жира или воска с различными благовонными маслами. И вот он на жаре постепенно таял, этот жир растекался по парику, и вот эти эфирные масла из него,
Матерь Божья,
извлекались, и на празднике царил аромат.
Аромат. Так, хорошо. Ой, вы на меня произвели неизгладимое впечатление этими париками и конусами, если честно.
Свинцом подкрашивали себе глаза, тоже было нормально.
Не понимаю, насколько это вредно, да? Ну, хотя бы ртуть не употребляли внутрь, да? Как некоторые из нас, разбив градусник в детстве. Слушай, ну такое ощущение, что вообще весь Египет – это одно большое захоронение мертвых, потому что устраивать вокруг каждого умершего вот то захоронение с вырубкой в скале – то и пирамиду, то еще что-то. Ну так места не хватит на всех.
На самом деле это не совсем так, потому что долгое время исследователи удивлялись, как мало погребений в Египте.
Учитывая, а куда делись?
Учитывая то, что на протяжении 3000 лет там каждые 20-25 лет сменялось по несколько миллионов человек. Вот. Погребение большей части населения Египта, особенно от эпохи Древнего Царства, не удавалось долгое время найти. Но вот в последние годы то там, то сям, то в Среднем Египте, то в Верхнем Египте, то вот в районе Мемфиса, столицы Египта, того периода недалеко от Каира, начали находить некрополи, которые принадлежали очень простым египтянам. Да? Как правило, это очень скромные такие могилы, углубления в песке, либо в скале, земле. Тела клали либо в какие-нибудь такие очень простые деревянные, тростниковые саркофаги, либо просто гробы, либо просто в большие сосуды, и засыпали все это дело песком, и сверху клали несколько камней. А такие погребения, поскольку камни растаскивались постепенно, песок разносился, в общем, их очень сложно найти на поверхности. И поэтому на них долгое время не обращали внимания.
Вы сказали сосуды, я уточнить
да,
хотела.
Да, огромные сосуды, да, керамические.
Бутылка?
Нет, такие горшки большие.
Ага, иногда куда просто амфоры, входит, иногда, выходит.
Да,
входит,
иногда амфоры. Вот у, нас в одной из наших гробниц было найдено погребение в амфоре, детское погребение. Причем там было несколько сразу детей похоронено, там примерно 6-месячного возраста. Возможно, они умерли вместе вот, от какой-то какой-то инфекционной.
Ну, понятно, за, разом. А да. Вот смотрите, мы что-то все время о мертвых. А что-то связанное с живыми находится, может быть, чаще?
Живыми. Но поскольку мы работаем в некрополе, но на самом деле египтяне были крайне жизнелюбивыми, и все, что связано с гробницами, они к этому относились очень, очень позитивно, потому что это гарантировало их дальнейшее существование. То есть смерть — это просто переход...
То есть не думай о секундах свысока, как пел Кобзон.
И один из самых лучших подарков в эпоху Нового Царства — это хороший гроб красивый.
Простите, я все-таки современная женщина, и вот думаю, насколько бы проще стала наша жизнь, да? А сейчас над подарком-то так долго думать приходится, у людей все есть. Древний египтянин с отрубленной головой.
О, это был замечательный случай. В 2010 году на слое желтого песка мы обнаружили скелет мужчины с отрубленной головой. Да, действительно. Это уникально. Ну, для древнего царства, для эпохи третьего тысячелетия, это довольно редкий случай.
А в чем редкость? Отрубленная голова?
Да, отрубленная голова, потому что вообще египтяне крайне трепетно относились к целостности тела.
Даже если это враг?
Вот если это враг, то ему часто рубили голову, но такое наказание, оно практиковалось только к людям, которые находились вне системы египетских ценностей.
Да? А, ну,
либо, это,
своему...
либо это были враги. Декапитация, то есть отсечение головы, часто упоминается в религиозных египетских текстах, но, как правило, это связано либо с чужеземцами, либо с какими-то божествами, которые являются врагами там царя, либо солнечного божества. То есть это самое страшное, что можно было придумать.
Вы выяснили, в чем проблема?
Это большая... На самом деле нет до сих пор, потому что если бы его официально казнили, да, то такой человек-преступник, он должен был быть лишен погребения. Он был похоронен в соответствии с ритуалом, который в то время существовал. То есть его убийство не было санкционировано.
А почему убийство? Может, несчастный случай?
А если это был... Ну, то есть это была точно не казнь, судя по всему. Если это был какой-то несчастный случай, а такие примеры есть от более ранних эпох, тогда бы они, по идее, должны были попытаться эту голову представить к телу и создать хотя бы видимость целостности.
Это был мой третий вопрос. Почему вы не допускаете, что время уничтожило голову, оставив все остальное на потом?
Нет, дело в том, что голову-то мы нашли. Но нашли мы ее в нескольких десятках сантиметрах. И она лежала совершенно отдельно, с нижней челюстью. То есть часто такое бывает, что, например, если голова лежит на таком камне, который используется в виде подушки, потом мягкие ткани исчезают, и череп откатывается, нижняя челюсть где-нибудь тут тоже валяется рядом. Такое бывает. И у нас это тоже встречается. Но здесь ситуация была другая. Его положили на бок, на левый бок. А рядом в нескольких десятках сантиметров лежала голова. Причем и сливали они совершенно отдельно, потому что и вокруг скелета, и вокруг черепа сохранились эти следы тлена.
А вы так еще изучаете, что если бы, то это бы откатилось, то это бы отвалилось туда.
Да, да, да. Дело
в том, что... просто криминалистика, а не археология.
Дело в том, что многие египетские погребения выглядят очень странно, особенно в третьем тысячелетии, потому что египтяне, вот мы знаем, что они делали мумии, да, но мало кто знает, что египтяне, особенно вот в наиболее ранние периоды своей истории, любили экспериментировать над телами и другими способами. Например, они очищали их от плоти, а потом косточки, каждую кость отдельно заворачивали, все это скручивали вместе, и получалась мумия, но это не мумия, по большому счету, да, там нет мягких тканей. Это сверток, внутри которого находятся кости. Но выглядит он как человек. Еще обмазывали глиной, женщины могли моделировать груди, но мужчинам тоже какие-то части тела моделировали. Вот. И все это выглядело очень прилично. Но внутри находились чистые кости, которые до этого были предварительно очищены от мягких тканей.
А куда мягкие ткани?
Каким образом это происходило? Либо тело вываривали, либо его там временно закапывали во временную могилу. Ну, вы не удивляетесь, потому что у нас в средневековой Руси это было, это практиковалось. А там, скажем, вот вы приходите в какие-нибудь катакомбы, там лежат кости, да? А как они там оказались? Вот монах, его сначала хоронят во временную могилу, там, на несколько месяцев, там, на год, да? Вот. А потом раскапывают, смотрят, ага, кости. Если кости чистые, значит, человек жил достойно и праведно. И его можно поместить вместе с остальными братьями в этих катакомбах. А если кость, например, желтая или еще грязная, ну, значит, он не совсем правильно жил, нужно его еще раз закопать, там природа поработает, и еще раз раскапывать. Да, если кости чистые, ну, ну как...
Не-не-не, я да. Не дай бог сейчас закон переступить.
Так вот, и очень часто находят в египетских погребениях третьего тысячелетия кости, которые лежат как-то странно. Например, ноги на голове, или там голова в ногах. И, ну, то есть видно, что это были уже разрозненные кости, которые вот сложили каким-то образом.
Но от одного человека.
Да, но от одного человека.
А вот на боку, вы сказали, лежит.
А это тоже нормально, потому что часто в это время египтяне клали своих умерших. Как мы представляем себе мумию? Обычно лежит она на спине, да, вытянутая.
Вокруг ходит Том Круз.
Вокруг ходит Том Круз. А вот в начале третьего тысячелетия, в первой его половине, часто клали в скорченной такой или подскорченной позе, то есть в позе эмбриона, либо спящего человека, когда вот ему так уютно. Вот он на боку лежит, спит, потому что смерть воспринималась как такой сон.
А кого чаще находите? Мужчин, женщин, детей?
Там одинаково примерно. То есть и мужчин, и женщин. А вот детей мы находим относительно редко, потому что, видимо, детей до определенного возраста вообще в некрополях не хоронили, ну или крайне редко хоронили. А обычно там под городской стеной, под домом можно было закопать. Потому что ребенок, если он умер более-менее таком несознательном возрасте, ну, там, несколько месяцев, год, два, то это еще не совсем человек, но зато из него можно сделать какого-нибудь такого полезного духа, который будет охранять дом.
О том, кого еще можно сделать из мертвых, кроме полезных духов, мы поговорим с египтологом Максимом Лебедевым через несколько мгновений. Не отключайтесь.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
У нас в студии египтолог Максим Лебедев. Я когда готовилась к эфиру, читала вашу профессиональную группу, вот заинтересовалась следующее, цитирую. «Что мог позволить себе мастер маникюра?» Хочется воскликнуть. «Карл, мастер маникюра в эпоху Древнего Царства». Об этом можно узнать в презентации очередной египетской гробницы, которую изучают российские археологи. Максим, расскажите нам, пожалуйста, мы на презентацию не попадем в гробнице. Вы хоть нам расскажите, какой мастер маникюра? За красой ногтей следили?
Была у нас такая любопытная гробница, которая принадлежала, да, мастеру маникюра, которого звали Ипи. На южной стене этой гробницы были сделаны замечательные рельефы очень высокого качества. Это очень дорогая вещь. А кроме того, был оформлен вход в гробницу, и над входом были выписаны его титулы, а также имя. И вот выяснилось, что гробница принадлежала вот мастеру маникюра. Дело в том, что маникюрщики, они имели доступ к телам высших сановников и даже царей. Древние египтяне, как и вообще многие люди древности, они крайне щепетильно относились к всему, что связано с телом. Вот, там, скажем, парикмахера, да, после их работы остается большое количество волос. Эти волосы можно использовать в магических различных действиях. Mm-hmm. То есть там запихнуть их в воск, из этого воска сделать фигурку, и потом воздействовать на человека, например. То же самое с ногтями.
Только что все это с собой уносилось?
Это должны были быть какие-то очень доверенные люди. Вот должны быть очень какие-то доверенные люди. И поскольку они имели доступ к высшим сановникам либо к царю, они, вероятно, играли большую роль в политике. Мастера, имевшие доступ к царскому телу, это не только маникюрщики, это там и парикмахеры, о которых я и говорил, ну, например, специалисты по украшениям или такие имиджмейкеры. Да?
Тоже такие были, вы считаете?
Ну, вот люди, которые занимались, да, платьем царским, например.
Стилисты?
Да, стилисты. Стилисты.
А откуда вот это вам стало известно, ученым?
Ну, у нас есть титул, у нас есть изображение, которое показывает людей этих заработок. Так вот, у нас некоторые из этих специалистов доходили аж до ранга визиря, то есть это премьер-министр.
Хорошо, премьер-министр-стилист. Ну, бог с ним. Но вот копая вокруг, что мы узнаем у самих пирамидов? Какие уже мифы развенчаны? Ведь огромное количество мифов вокруг и строительства пирамид, и вокруг и самого Египта, экономики, логистики, социального какого-то строя и так далее.
Самое главное, что мы стали понимать благодаря раскопкам последних десятилетий, это то, что Гиза представляет из себя очень сложный комплекс, куда входили пирамиды, естественно, были его центром, но там были и припирамидные храмы, и долинные храмы, и гавани, которые использовались для подвоза различных материалов и людей, мастерские, в которых трудились люди.
Ну это все, я даже знала, не специалист. Если бы вы мне сейчас сказали, люди по сей день думали, что пирамиды построили инопланетяне. Мария, открою вам тайну. Это не так. Их строили даже не рабы.
Их строили даже не рабы. Их было даже не 100 тысяч, как пишет Геродот. У нас есть поселок строителей пирамид. Там жило от 10 до 15, может быть, 20 тысяч человек. Мы даже знаем, чем их кормили. Там были пайки из зерна, а также большое количество мяса, которое они потребляли. Причем мясо, любопытно, что для них забивали молодых животных, как правило, коз, овец, небольшое количество свиней и также крупнорогатый скот. Причем были даже сделаны подсчеты, какое стадо должно было существовать для того, чтобы обеспечивать их ежедневно. Там несколько десятков овец, мелкого рогатого скота.
А птицу не ели?
В небольшом количестве птица и рыба, но в относительно небольшом количестве. В основном все-таки это вот крупный мелкий рогатый скот.
Это вы по скелетам или по зубам узнали?
В основном по скелетам, потому что там работали очень хорошие палеозоологи. Это американские раскопки и египетские раскопки. Так вот, выяснилось, что они ежедневно потребляли пару десятков представителей мелкого рогатого скота и около 8-10 коров или быков.
А что они из этого делали? Суп, рагу? Что, жарили просто?
Судя по всему, туши разделывались и выдавались частично в виде, частично в сыром виде, но большая их часть, вероятно, шла уже в таком приготовленном виде. То есть они получали пайки.
То есть была столовая еще?
Да, что-то вроде столовой.
То есть строители пирамид питались сами или хотели, если хотели, шли в столовку. Да. Самое загадочное, как они эти камни таскали?
Нужно понимать, что сегодня очень много голосов раздается, что вот для решения таких задач в современном мире используются какие-нибудь гигантские краны, например, или там бульдозеры. Вот. Древние египтяне могли пользоваться теми средствами, которые были в их распоряжении. Мы не знаем точно, как в каждом конкретном случае они перемещали тот или иной блок, потому что блоки все в пирамидах разные. На верхушке пирамиды вот они совсем небольшие. И, скажем, в 19 веке, в начале 20-го, ну, в 19 веке было такое развлечение сбрасывать камни с пирамиды Хуфу. Возникает вопрос, что это были такие за камни. Вот. Потому что обычно говорят о блоках 2,5 тонны, а то и в несколько десятков тонн, которые находятся внутри пирамиды, лежат в основании. Наверху они очень маленькие. Естественно, для их транспортировки использовались одни методы. Ну, а, соответственно, для крупных камней
2,5 тонны,
да,
как?
Да, да. Вот. Проводились эксперименты египтянами, американцами. Камень 2,5 тонны, он спокойно перемещается простой такой мускульной силой на катках, вот, либо на полозьях.
Катки — это бревна, положенные,
да, бревна,
под камень.
Да, бревна, положенные под платформу, либо непосредственно под сам камень. То есть здесь нет никакой большой проблемы. Единственное, что это занимает, ну, определенное время, но у нас есть, например, журнал начальника рабочих, которого звали Мирер. Он руководил отрядом примерно в 40 человек, который занимался транспортировкой блоков для облицовки пирамиды Хуфу. Этот журнал на папирусе, он был найден сравнительно недавно на Красноморском побережье египетском. Так вот, и там день за днем подробно расписано, как вот они получали эти блоки, как они их транспортировали к пирамиде Хуфу. На одну такую поиску уходило 2-3 дня. 2-3, иногда 4 дня. И было подсчитано, что за 20 лет работы вот эта группа из 40 человек должна была перевести к пирамиде Хуфу примерно треть всех необходимых блоков для облицовки.
А то это есть... была нормальная скорость для Египта? Или вот пирамиды все понимали, что это не быстро дело делается?
Дело в том, что вот строительство всех этих крупных объектов — это прежде всего вопрос правильной организации труда. Египтяне научились это делать. И вот смотрите, 40 человек было достаточно для того, чтобы треть всей облицовки перевести. Соответственно, 120 человек за 20 лет могли перевести всю необходимую облицовку из каменоломен Туры, которые находились на восточном берегу, на западный берег строительной площадки пирамиды. 120 человек — это не так много. Угу. Учитывая, что в Египте в это время жило, ну, миллион, может быть, полтора миллиона человек. Как показывают последние исследования, это была очень динамичная цивилизация. Она постоянно менялась, она постоянно находила ответы на те вызовы, которые перед ней ставились. И это по-другому было невозможно.
Ну что, друзья, на хорошей, главное, позитивной ноте, с благовониями, париками и веселыми, я надеюсь, египтянками мы заканчиваем сегодня тему необычной находки у подножия пирамид. И все это благодаря кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института востоковедения Российской академии наук, египтологу Максиму Лебедеву. Максим, спасибо вам огромное.
Спасибо большое, до свидания.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.